Статья «Заповеди Торы». Заповедь первая, 189 пункт. «Вначале создал Творец». Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца» и называется «Началом». Как сказано, «Начало мудрости – страх Творца». А также сказано «Страх Творца – начало познания». Поскольку страх называется началом, и это ворота, являющиеся входом в веру. И на этой заповеди стоит весь мир. Почему же говорится, что страх — это начало мудрости, и что он — начало познания? Потому что страх является началом каждой сферы. И невозможно достичь никакой сферы, иначе как достижением сначала страха. Поэтому он говорит, что это ворота, являющиеся входом в веру. Ибо невозможно достичь полной веры, иначе как из страха Творца. И в соответствии с величиной страха, такова величина озарения верой. И поэтому на этой заповеди держится весь мир. Ибо не может мир держаться ни на чем, кроме как на Торе и заповедях, как сказано, «Если бы не мой союз днем и ночью, не утвердил бы я законов неба и земли». И поскольку страх является началом и вратами любой заповеди, будучи вратами веры, то на страхе держится весь мир. Как сказано, «Вначале создал Творец небо и землю», то есть, используя страх, называемый начало, в который включены все заповеди, создал Творец небо и землю. И если бы не страх, Творец не создал бы ничего.
Вопросы? Что?
Мы сказали, что зор надо изучать и вызывать свет на раскрытие зла.
Не только зор, вся наука Каббала. Все книги, которые написаны каббалистами, написаны ради нас, для того, чтобы мы пришли к постижению. А когда мы придем к постижению, то эти книги станут настоящими указаниями, практическими. Пока это просто чудесное средство, чтобы прийти к видению истины. А когда мы уже будем находиться в истине, то из этих истин, из этого видения, из этих книг, из этого видения, мы поймем, что делать.
Сейчас предположим, что я еще не чувствую зла. Могу ли я вызвать свет вследствие того, что я, включаясь в мировое кли, в какое-то общее зло или...
Ты говоришь так, как бы, «Я слышал, что есть ненависть между всеми людьми, и необходимо эту ненависть исправить в любовь. И я сейчас беру эту ненависть, о которой я слышал, что она есть, и исправляю ее, переделываю в любовь, чтобы сейчас это было вместо ненависти». И тогда я этим буду себя поддерживать, свое существование. Но это так? Ясно, что это все игра. Как у детей. Да, ну, происходит. Я пока что не нахожусь в раскрытии истинного свойства. Но мне говорят, что это так должно быть. И в соответствии с этим я стремлюсь. Просто с нуля. Будем играться в ненависть между нами? Если говорится, что вначале надо раскрыть зло. Нет. Говорят так. Ты всегда должен стремиться к хорошему. Насколько можно больше. Потому что зло есть. Но раскрыть его... Ты можешь только из света, который светит на это зло. Поэтому, если ты стремишься к добру, ты становишься ближе к свету своим простым действием. Свет будет светить, и ты увидишь, что ты действительно находишься в зле. То есть, наши действия не должны быть, только вызывающими свет. Когда этот свет приходит, он показывает тебе, кто ты. Потом от ощущения, кто ты, дает тебе ощущение, что это зло. Потом дает тебе ощущение, что ты должен избавиться от него и прийти к добру. Он показывает тебе, что такое добро, к которому надо прийти. И так это состояние за состоянием, при условии, что ты только вызываешь все больше свет, чтобы светил тебе. Ничего, кроме этого. Нет недостатка ни в чем, кроме как в воздействии света. Все. Поэтому мы не считаемся ни с каким состоянием. Оно выше, ниже, хорошее, плохое, красивое. Или ужасное. Меня ничего не волнует. Я стараюсь думать только об одном, о свете. А о самом состоянии ты можешь сказать, да, но я должен почувствовать его, я должен быть в нем, я должен быть тонко чувствующим его, или я должен быть равнодушным к нему, пренебрегать им. Насколько ты будешь им пренебрегать, будет лучше. Всегда будь выше состояния и слитым с влиянием света. Иди вместе со светом. Если свет воздействует на тебя немножко, когда ты терпишь, когда ты страдаешь, но не настолько, чтобы хотеть убежать, тогда ты все время все-таки вызываешь воздействие света. То есть, не надо считаться с кли, с ощущением внутри кли, с оттенками ощущений внутри кли, не быть внутри кли и ковыряться в нем, и пытаться выяснить там различные вещи и состояния, может быть, да, может быть, нет, высосать что-то из него. Как маленький ребенок, только вперед. Только вперед. Ты видишь, как он бегает? Все время ты говоришь, сделай что-то в спокойном разуме. Нет. Все время бегает. Это то, что растит его. Каждый раз обновление. Но за счет чего обновление, если я не вижу, не понимаю? Из этого не растут. Не умный учится. Только тот, кто стремится к изменениям с помощью света. Вот и все. И если человек находит здесь правильное отношение к этой единственной силе, тогда он быстро продвигается. Ну, почитаем.
190-й пункт. Страх делится на три вида, два из которых не содержат в себе истинного корня, третий же является корнем страха. Есть человек, испытывающий страх перед Творцом, дабы жили сыновья его и не умерли, или страх перед телесным наказанием или денежным наказанием, и поэтому пребывает в страхе перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не ставит в основу, ибо основой является собственное благополучие, а страх является порождением. А есть человек, испытывающий страх перед Творцом, поскольку боится наказания в том мире и наказания преисподней. Два этих вида страха, страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира, не являются основой и корнем страха. 191. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, поскольку Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров. И все считается как ничто перед Ним. Как сказано, «Все живущие на земле считаются как ничто». Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое, когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен от телесного и денежного наказания. Страх перед наказаниями этого мира. Два, когда боится также наказаний преисподней. И эти два вида не являются истинным страхом, ибо находятся в страхе не по причине страха Творца, а по причине собственного благополучия.
Но мы видим, что в обычном народе так это воспринимается. Человек, есть такие два вида страха. Человек, у которого есть полное незнание, что будет через минуту, или через годы, или после смерти, он боится. Потому что желание насладиться — это его природа, желание получать наслаждение. И поэтому, перед тем, как он поднимается в автобус, он дает, кидает монетку благотворительную, потому что он не знает, что произойдет. Поскольку он знает, что в конце концов умрет, а потом может быть ад или рай, он тоже что-нибудь делает, наполняет себя различными действиями, которые сказали ему, что с помощью этого он может избавиться от суда, что происходит в этом мире, и за что потом будет, может быть, ад. То есть все он делает на свое благо, неважно, в этом мире или в будущем мире. Неважно, говорит ли он себе, что этим он соблюдает заповедь Творца, что Творец хочет, чтобы он это делал. Если он проделывает действия не для того, чтобы исправить себя, а потому что в Келим его теперешних есть у него изменения на благо, без исправления Келим. Это исправление неправильно, и это не называется заповедями Творца. Он хочет, чтобы Творец изменился по отношению к нему и дал ему больше, чем то, что ему положено. Я даю благотворительность, пожертвование, дай мне что-то взамен. Понятно? Ты не согласен с этим, Мир? В связи с этим.
Прежде вы сказали, что когда мы говорили о Раби Шимоне, вы сказали, что что это святая Келим, а здесь человек. Как желание относиться к этому?
Какая разница? Мы говорим о желаниях.
Вдруг вы начали говорить о материальном мире.
И тогда я сказал, нет, желание. Неважно, материальное, духовное. Все это желание. Оставь меня, я не даю шекель, пока я не поднимаюсь в автобус, а не еду в Иерусалим. Пожертвование. Говорится не о шекеле, не о автобусе, не об Иерусалиме, не о Тель-Авиве. Не об этом говорится. Говорится о моем желании, что я хочу, чтобы ему было хорошо, наверняка, в следующем состоянии. И с помощью этого я проделываю какое-то материальное действие. Что значит материальное? Ради получения. Это называется материальным. С помощью этого действия, которое я делаю ради получения, я действительно прихожу к наполнению. Мне говорят, это ложь. Это не заповедь Творца. Заповедь Творца только одна. Сотворил злое начало, сотворил Тору приправой к нему. То есть, я сделал твою природу плохую, ради намерения, ради получения, чтобы ты попросил меня, чтобы я изменил ее на намерение ради отдачи. Потому что я ради отдачи. Если ты будешь тоже ради отдачи, мы будем оба вместе. Ты хочешь быть рядом со мной, ты готов принести в жертву все, только чтобы быть рядом со мной, тогда ты приходишь к заповеди, которая называется страхом перед Творцом. И нет здесь связи с внешними нашими материальными формами. Говорится о желании. Понятно? Ну, еще один умник, Амиком.
Я не понимаю, как страх может быть как и основой, так и корнем.
Что значит основой и что значит главным и что значит корнем? Корень — это есод, основа. От него и дальше мы начинаем двигаться в правильной линии к духовному. Даже если мы со стороны страха можем сейчас обратиться на тысячу и одно направление, но если я базируюсь на страхе, это уже хорошо. Это уже корень. Это уже есод. Почему? Потому что я — желание насладиться. И желание насладиться хочет только чувствовать хорошо. Только это. Если я из этой базовой точки, из своей материи, своего желания насладиться, начинаю, я уже держусь за что-то истинное, не за ложь. Я чувствую, что я хочу получить наслаждение, я хочу хорошую жизнь, чтобы она была здесь, была через минуту и через тысячу минут. Это то, что я хочу. Это правильная основа. Ты не можешь это отрицать. Все, это материя. Теперь, кроме этого корня, он говорит, что главное. Главное. Что значит главное? Что здесь есть вещи второстепенные, а есть главное. И внутри этого принципа, что я иду вместе с желанием насладиться для того, чтобы наполнить его, здесь есть ложь и есть истина, есть этапы, которые я все время должен проверять. И тогда я шагаю правильно. Иногда я хочу наслаждаться жизнью. Потом я начинаю думать о той жизни, которая будет через 120 лет, тоже не помешает. И думают не только о пенсии, но и дальше. То есть мудрец видит новорожденного, то, что должно породиться, и так далее. Я из этой правильной основы выясняю главное, а главное для меня все время меняется, но основа остается. Корень остается. И в этом корне я все время привлекаю новые формы страха. И кроме этого ничего нет. Поэтому это называется первой заповедью. Когда приходит вторая заповедь, третья, я не знаю, сколько там у них есть. Никакая из предыдущих не отменяется. Она принимает только все больше и больше изменения, подъемы и добавки. Поэтому он говорит, у тебя есть заповедь, чтобы тебе было хорошо сейчас. У тебя есть страх, заповедь страха. Чтобы тебе было хорошо в течение жизни, в следующем твоем моменте и так далее, и после вот того, как ты умрешь. Что значит умрешь? Как ты толкуешь это понятие мертвого? Все те вещи, которые о которых человек думает сейчас, потом, до, но о самом себе только, не считаясь ни с кем, а только с тем, что есть у него внутри, это не заповедь Творца. Потому что Творец хочет, чтобы ты продвигался к его состоянию, к его свойству. Его свойство вне его, вне желания, выше желания. А ты все время думаешь, что будет у тебя внутри желания. Поэтому об этом он не заповедовал. Он заповедовал быть выше этого. Поэтому два этих вида страха, страх будущего мира и этого мира, они не называются с заповедями, страхом, с заповедью страха. Заповедь, ты увидишь от Творца. Что значит от Творца? Чего надо бояться в нем? Что он будет меня бить? Так это снова ради меня? Для меня? А если не для меня, то чего я должен бояться? Если не внутри меня, то что вне меня, что меня волнует там? Должно тебя волновать. Страх который находится вне тебя. И может ли тому, что находится вне меня, быть плохо? И тогда по отношению к этому у меня будет страх. То есть, необходимо связаться с тем, что находится снаружи, как с тем, что твое собственное, возлюби ближнего своего, как самого себя. Я должен связаться с Творцом. Могу ли я ему давать, не могу ли я ему давать. Короче говоря, страх, трепет, забота о том, что находится вне меня, что совершенно-совершенно нереально. Потому что я по своей природе не чувствую там ничего. Прийти к тому, что это еще более важное, более сильное, чем то, что есть у тебя внутри, в этом заповедь. Как я это сделаю? Свет, возвращающий к источнику. Да.
Это мне слышится словно все. И нету... Он говорит, что это только врата.
Нет, это только первая заповедь. Подожди, подожди. Еще есть всякие сюрпризы. Как будто бы это основа, потому что это обязывает тебя перейти махсом. Перейти ко второй части поля игрового. Ну, немножко. До скольки мы учимся? До 4:30? Ну, еще вопрос. Дарами.
Самое близкое, что я могу сказать, что я чувствую, это дети, мои дети. Что это за механизм порождения?
Это для того, чтобы связать тебя еще больше с твоим эго. Кровь не вода, я понимаю тебя. Но это все материальное. Почему для тебя это главное? Показать тебе, что может быть что-то вне тебя, и еще более важное, чем то, чем ты для себя являешься. Ты должен прийти к состоянию, когда ты, скажем, будешь любить Виктора, но смотри на него. Будешь любить его больше, чем твоих дочерей и тебя самого, и так далее. Не убегай. Все. Но перейдем к следующей части урока.